Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Голодовка в Астрахани и в Москве в знак протеста против нарушений на выборах астраханского мэра. Скандал на привручение премии Ника. Политическая борьба перед президентскими выборами в Египте. Смерть актера Анатолия Равиковича и реакция в Грузии на выборы в самопровозглашенной республике Южная Осетия в обзоре грузинской прессы, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. В Москве гражданские активисты начинают голодовку в поддержку оппозиционеров в Астрахани, которые голодают более 3 недель, требуя отменить результаты выборов мэра. Напомним, 16 марта в знак протеста против нарушений во время выборов главы города экс-кандидат на пост мэра Олег Шейн и его сторонники начали голодовку. Тему продолжит Елена Поляковская.
Голодовку в Астрахани в штабе местного отделения «Справедливая Россия» начали 16 марта 12 человек, не согласных с результатами выборов мэра. 6 из них голодают до сих пор. За более чем 3 недели голодовки некоторые из ее участников выбыли по состоянию здоровья, но на их место приходили новые. Все это время они пьют только воду. Всего на сегодняшний день голодают 20 человек. Один из голодающих, экс-кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн, рассказал в интервью «Радио Свобода» о состоянии своем и своих сторонников.
Самочувствие на 25-й день, естественно, хуже, чем на начало голодовки. Все сильно потеряли вес, от 4 килограммов до 13. Часть людей по настоянию доктора Лизы в выходные мы от голодовки вывели, но при этом к нам приходят новые добровольцы. Вчера, сегодня, завтра тоже мы ожидаем людей. Лично я потерял 9 килограммов из своих прежних 78. Есть некоторые проблемы с сердцем, но, в принципе, в общем и целом состояние самочувствия достаточно нормальное.
Кандидата «Справедливой России» Олег Шейн занял 2 место на состоявшихся 4 марта выборах мэра Астрахани. По официальным данным, он набрал 30% голосов. Его соперник, одержавший победу, представитель «Единой России» Михаил Столяров, 60%. «Справедливороссы» считают, что на выборах главы города были допущены многочисленные нарушения. Олег Шейн сказал, что он и его коллеги готовы продолжать акцию протеста до победы, которая, по его словам, означает перевыборы.
Мы видим вялые попытки «Единой России» как-то оправдаться по Астрахани, хотя даже они признали, что здесь были правонарушения. Единственное, что «Единая Россия» приводит свое доказательство, это то, что якобы наша голодовка, 14 или 16-я голодовка Олега Васильевича Шейна. На самом деле вторая, поэтому я сегодня подаю исковое заявление в суд на господина Андрея Воробьева, руководителя фракции «Единая Россия», который просто вводит в заблуждение и читателей газеты «Ру», где он давал такое интервью, ну и, вероятно, руководство страны, или должны свои слова, наконец, нести ответственность. Раз это ответственная партия, вот пусть теперь отвечает. Хочу еще раз обратить внимание на то, что проблема по Астрахани не в том, что были какие-то там волосы, например, а в том, что у нас, в принципе, не показывали отметки в бюллетенях и не считали голоса. И криминальная группировка, которая находится у власти, она находится уже не первый год. Сейчас вот с Волгоградом все видят, что происходит. А это наш бывший астраханский градоначальник, который из Волгограда поехал в Италию на отдых вместе с Сельдью. Поэтому, учитывая, что нас избивали людей, у нас было много коммерческих поджогов домов, у нас на прежних выборах кидали бутылки сжигательной смеси в окна квартир, и та же самая криминальная банда находится у власти, мы голодовку не будем прекращать до победы. Победа одна – это перевыборы, чтобы люди честно избрали ту власть, которую считают необходимым. Сами люди, само общество.
Бывший мэр Астрахани, о котором говорит Олег Шейн, переместился в кресло губернатора Волгоградской области. Сергей Баженов, не проработав в новой должности 2 месяца, уже оказался в центре громкого скандала. В сопровождении порядка 40 депутатов Волгоградской областной думы, а также членов их семей, включая детей, Баженов прибыл в Монте-Катини, Терме, знаменитый тосканский термальный курорт. История стала известна благодаря блогеру Андрею Мальгину. Волгоградский блогер Андрей Куприков называет ситуацию отвратительной.
Отвратительно в этой ситуации то, что это было представлено как рабочая поездка по обмену каким-то непонятным опытом. И причем этим опытом должны были обмениваться господа депутаты областной думы и чиновники, а отнюдь не фермеры и производители сельхозпродукции. Это по меньшей мере странно. А если смотреть реально на вещи, то, конечно, вся ситуация, она отвратительная, омерзительная. За чей счет это все проводилось? Ну, это отдельный разговор. утверждается, что это все не за бюджетный счет, тогда почему это называется деловой поездкой?
В понедельник у представительства области собрались несколько десятков человек, которые провели народный сход. По словам координатора Левого фронта Сергея Удальцова, в Москве в знак солидарности с астраханцами готовы тоже прибегнуть к голодовке.
Мне совершенно не хотелось бы какие-то голодовки объявлять, но ситуация критическая. Поэтому хотя бы в знак солидарности, если ряд людей такую голодовку объявит, мы будем ее посменно вести, я думаю, это будет правильно. И по другим городам это для астраханцев будет очень сильным фактором поддержки. Они будут знать, что они не одиноки. Я разделяю их позицию, это мужественная позиция, правильно, если уже пошли на какой-то шаг, надо идти до конца. И тут только можно выразить им уважение, поддержку, где-то даже восхищение их твердостью, потому что голодать 4 там почти недели, это непросто, я по себе знаю. Поэтому выходом из ситуации со стороны власти, на мой взгляд, было бы объявление о том, что направляется в Астрахань официальная проверка, там и представители прокуратуры, и следственных органов по проверке всей ситуации, связанной с выборами. Если надо, пересчет голосов, если надо, привлечение к ответственности виновных. А Шейн и его товарищи требуют новых выборов. Пока власти отделываются отговорками. Обращайтесь в суд, пусть сам расследует. Мы знаем, как работают эти суды, это все бесполезно. Поэтому, если власть хочет показать, что нужен диалог, что она не хочет, чтобы люди умирали, сколько они еще будут отмалчиваться, не знаю. Но надо, значит, нам проявлять больше активности.
Олега Шейна и его сторонников активно поддерживают лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и депутаты от партии разных уровней. Депутаты Госдумы Дмитрий Гудков и Илья Пономарев потребовали вмешательства в ситуацию в Астрахани главы государства. В понедельник они вышли на Красную площадь с требованием отменить результаты выборов в Астрахани и в ближайшее время собираются отправиться на место событий. Об этом рассказал Илья Пономарев.
Мы передали еще раз от нас обращение, как от депутатов к президенту, как гаранту Конституции, что, в общем, неплохо бы как бы там выполнять свои прямые обязанности и восстановить действие закона на территории города Астрахань, прежде чем начались на прямом смысле слова человеческие жертвы. Мы постоянно, наши депутаты сидят в Астрахани, вот сейчас выходные были Гравцов и Романович в Астрахани, то есть и я думаю, что завтра мы опять тоже поедем в Астрахань. Сегодня у нас 5:30 фракция, где будем решать, вот в каком составе мы поедем и дальше, что вообще будем делать по этому делу.
В среду с отчетом перед депутатами Госдумы выступит Владимир Путин. Один из вопросов фракции «Справедливая Россия» будет касаться ситуации в Астрахани, заявил Сергей Миронов. Он отметил, что публичная реакция руководства страны на сложившуюся в Астрахани ситуацию могла бы, как минимум, остановить голодовку. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 6:15 вечера. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты семьи Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в 2009 году, будут требовать возобновления уголовного преследования врача СИЗО Ларисы Литвиновой, которое было прекращено из-за истечения срока давности. Ространснадзор приостановил полеты на самолетах АТР-72 авиакомпании «ЮТЭЙР» до установления причин катастрофы под Тюменью 2 апреля, жертвами которой стал 31 человек. Президентом Южной Осетии избран экс-глава КГБ самопровозглашенной республики Леонид Тибилов. Как только что вы слышали в новостях, в самопровозглашенной республике Южной Осетии прошли выборы президента, на которых победил Леонид Тибилов. О реакции Грузии на выборы в Южной Осетии мы поговорим в обзоре грузинской прессы, который сегодня подготовил Георгий Кабаладзе.
С одной стороны, по мнению журналистов и экспертов, гонка за пост главы бывшей грузинской автономии слишком затянулась. Она началась еще в прошлом году, причем сюжеты постоянно повторялись, а фигуры менялись по ходу борьбы. Но в Тбилиси традиционно не видят особой разницы между осетинскими политиками. Даже бывший премьер-министр и министр обороны Южной Осетии Дмитрий Санакоев, который в целом довольно положительно отозвался о победителе выборов, Леониде Тибилове, все-таки сказал в беседе со мной, что любой осетинский политик в нынешних условиях, по его мнению, будет просто выполнять приказы из Москвы.
Нормальный человек, обычный человек. Плохого ничего не могу про него. Он работал со мной тоже, он был и председателем КГБ, потом был вице-премьером. Я думаю, что он представитель народа. Даже что и другие кандидаты, они воплощают политику России и больше ничего. Они будут преследовать вот эту политику, последовательно будут заниматься. Ну, понимаете, что сейчас в Южной Осетии определяется политика из Москвы. Поэтому там кто бы ни был, все-таки будет так. Не угодно фидеров, там не будет.
Вторая причина сравнительно меньшего интереса, конечно, в том, что на этот раз президентские выборы прошли спокойно, без стрельбы в воздух и ударов прикладами по голове. Именно поэтому большинство грузинских изданий ограничиваются сухим пересказом фактов, как, например, интернет-портал Амбеби, публикующий только статистику и фотографии кандидатов в президенты Леонида Дебилова и Давида Санакоева. Информационные агентства Интерпресс Ньюс и Первели приводят на своих сайтах высказывания председателя парламента Грузии Давида Бакрадзе. Господин Бакрадзе заявил, что выборы в Южной Осетии на самом деле выборами не являются, поскольку они прошли на территории, очищенной от неугодного, то есть грузинского населения. Интернет-издание «Прессага» цитирует одного из лидеров правящей в стране партии «Единое национальное движение» Давида Дерчиашвили. Он утверждает, что в условиях президентства Владимира Путина решить проблемы Абхазии и Южной Осетии совершенно невозможно. Независимый эксперт Иосиф Цинцадзе также считает фактор России определяющим.
Конечно, решающий. Не то решающий, но даже диктующий и определяющий. Россия заказывает музыку, Россия, там, ну, все зависит от России. Вообще, трудно назвать даже этот факт выборами. Россия сначала споткнулась, но опять-таки грубая сила. Никакой дипломатии, никакого увещевания, там, никаких таких мягких сил, мягких методов, цивилизованных. Ну, грубая сила российская в стиле Николая Первого, в стиле коммунистического политбюро и в стиле Путина. Грубая сила, все больше ничего. Но, в принципе, Россия только проиграла. Она-то выиграла сейчас единственную партию. Но что касается стратегического гонца, ну, Россия только проиграла. Ибо там каждый гражданин Синвальского региона, конечно, в душе протестует. Но сила все определяет там. Так же, как и в Абхазии.
Оппозиционные политики частично согласны с такой оценкой. По словам одного из лидеров коалиции миллиардера Бедзинева Нишвили «Грузинская мечта» Виктора Дулидзе, об Абхазии и Южной Осетии были размещены по 1500-2000 российских военнослужащих, а сейчас их около 10 тысяч. По мнению политика, они вовлечены во все процессы. Однако, как заявил господин Дулидзе, это не значит, что грузинская сторона не должна вести прямой диалог с абхазскими и осетинскими братьями. Корреспондентка газеты «Резонанс» Марио Тарашвили в репортаже из Южной Осетии обращает внимание на итоги выборов в Ахалгорском районе с преимущественно грузинским населением, где победил не бывший глава КГБ Леонид Дебилов, а омбудсмен Давид Санакоев. А ежедневная газета «24 часа» сообщает читателям, что сразу после завершения выборов власти Южной Осетии запретили продажу пиротехнических устройств, с помощью которых часто отмечают радостные и торжественные события. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским событиям. Накануне в Москве вручали кинопремию «Ника», но сейчас все обсуждают не столько кинематографические итоги, сколько скандал, случившийся на церемонии. Ведущая «Ники» Ксения Собчак задала вопрос одной из руководительниц фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой. Если бы она не занималась благотворительностью, поддержала бы на прошедших президентских выборах кандидата Владимира Путина. Собчак освистали, ее вопрос назвали неуместным, а она ответила обидчикам в Твиттере, что сознательно рискнула карьерой и не жалеет о своем поведении. Рассказывает Любовь Чижова.
Скандал на церемонии вручения премии «Ника» разгорелся, когда на сцену пригласили основательницу благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову и Дину Корзун. Основатель премии Юлий Гусман объявил, что в этом году организаторы решили немного отойти от регламента и вручить «Нику» не за творческие достижения, а за благотворительную деятельность. Награду вручал актер Евгений Миронов. И он, и Чулпан Хаматова принимали участие в предвыборных агитационных роликах за Владимира Путина, за что не раз подвергались резкой критике в интернете. Люди близкие к Чулпан Хаматовой рассказывали, что ее вынудили агитировать за Путина, угрожая устроить фонду неприятности. И вот что случилось на церемонии вручения «Ники».
Я не знал, что заниматься добрыми делами – это так невыгодно. Мало того, что вы занимаетесь этим 24 часа в сутки, вы в ущерб и профессии своей, и вообще своим детям. Ну и еще находятся какие-то бездельники, авантюристы, просто ублюдки, которые, сидя дома на диване, вас хотят как-то укусить, обидеть. Дорогие мои девочки, знаете, за вас стена не только тысячи спасенных вашим детей, которых вы спасли, но и всех нас, коллег ваших, которые вас безмерно уважают, любят. И это Ника, доказательство этой любви, преклонения перед вами. Спасибо вам.
Спасибо большое, Евгений Миронов. Спасибо. И я знаю, что, извините, пожалуйста, что я вклиниваюсь именно после речи Евгения Миронова. Я бы тоже, пользуясь возможностью, я просто знаю, что вряд ли мне удастся в какой-то другой возможности спросить это у Чулпан Хаматовой. Чулпан, ты знаешь, как я преклоняюсь перед твоим талантом и перед человеческой добротой и щедростью? Ты потрясающий человек. Именно поэтому я бы хотела здесь и сейчас спросить, скажи, пожалуйста, если бы ты не занималась благотворительной деятельностью, ты бы поддержала кандидата в президенты Владимира Путина, или бы ты осталась в стороне от политической деятельности?
Ну зачем вы это делаете? Поддержала бы. Потому что он поддержал.
Я готова встать на колени перед тем, что делать.
А зачем вы сейчас говорите про такие смешные вещи?
Ксюша, давайте не будем сегодня кинематографический праздник кино. Огромное количество достойнейших людей.
Это же просто вопрос, Чулпан. Я вами искренне восхищаюсь. Вы делаете огромное дело, правда.
Спасибо большое, Ксения. Мы поняли, ты восхищаешься. Ты это отметил с присущей тебе грацией и красотой, и умом. Спасибо большое. Продолжаем церемонию дальше.
Поехали. Я просто задала вопрос.
Телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина удивлена, что в трансляции Первого канала перепалку между Евгением Мироновым и Ксенией Собчак оставили полностью, включая слова про ублюдков. По мнению Бородиной, присутствовавшей на церемонии, инцидент затмил саму премию. Люди при выходе из зала обсуждали только скандал, а не итоги Ники. И на это, считает Бородина, и рассчитывала Ксения Собчак.
Это очень легко и удобно трактовать, что Ксения Собчак ответила Миронову на его ублюдков. Конечно, его это не красит слово. И не его это лексикон, и все это знают, знающие его люди. Да, наверное, не сдержался, не прав. Я повторюсь, вот если бы это был выпад, ответ на слово «ублюдки», и в ответ, и даже вот мы только что обсуждали с коллегами в социальных сетях, Наташа Киваркян говорит, вот даже если бы она вышла и дала ему пощечину, ну, понятно, я утрированно говорю, вы знаете, вот мне было бы это понятно, это реакция на конкретную историю. И говорить о том, что оправдывать ее якобы реакция это, да нет, это, к сожалению, мне кажется, что просчитанная была история, сценарий на номинации, люди вышедшие. Важно было задать вопрос, потому что если был бы важен ответ, этот ответ она могла получить и не на этой сцене, и не в этой номинации. Ну, это даже не номинация, а такая социальная акция, я бы сказала. И вот, честно говоря, ну, я вот считаю, первая реакция, это просто, ну, недоумение.
Сама Ксения Собчак написала в Твиттере, что не жалеет о своем поведении. Как поясняет телеведущая, она просто не могла не воспользоваться ситуацией и не задать вопрос актрисе напрямую. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к международным новостям. В Египте завершилось выдвижение кандидатов для участия в президентских выборах, которые состоятся в мае. Рутинная процедура превратилась, однако, в стране, впервые проводящей открытые выборы после долгого периода правления Хосни Мубарака, в источник громких политических новостей. Сначала влиятельное движение «Братья мусульмане» пересмотрело свое решение не участвовать в президентских выборах и выдвинуло одного из своих лидеров, богатого бизнесмена Хайрата Аш-Шатера. А в последний момент военные, по-прежнему обладающие чрезвычайным влиянием в стране, поддержали выдвижение бывшего вице-президента и главу спецслужб при Мубараке Амара Сулеймана, что привело в ярость братьев-мусульман. Об этих и других кандидатах рассказывает лондонский журналист и востоковед Андрей Остальский.
Высший совет вооруженных сил, который является фактическим органом исполнительной власти в настоящее время, он тоже пытается спасти вот эту часть старой элиты, по крайней мере военной, и элиты, связанной с ней, сохранить свои позиции. Отсюда, вот скажем, и выдвижение в последний момент Амара Сулеймана. До этого у высшего совета вооруженных сил был кандидат Ахмед Шафик, но они, видимо, почувствовали, что шансов у него нет, ну, никаких. Поэтому появилась фигура Амара Сулеймана, человека, которого многие считали серым кардиналом вот этого временного военного. федерального правительства. Кстати говоря, шеф разведки египетской, многолетний профессионал всех этих вот закулисных интриг. Сильный по-своему и политик, хитрый, умный. Он, в общем-то, руководил вот этим всем переходным моментом, когда военное правительство достаточно хитро себя вело, то заигрывало с демократическими силами Египта или даже с теми же братьями-мусульманами, то вдруг проявляло характер. И за всем этим, как считается, стоял, собственно говоря, Омар Сулейман. Он пользуется частью населения Египта, даже частичной интеллигенции, определенным уважением. И можно рассчитывать на то, что эта фигура гораздо более сильная, имеющая, по крайней мере, более реальные шансы, чем, скажем, Ахмед Шафик. С другой стороны, братья-мусульмане. Это тоже интересно, потому что организация привыкла десятилетиями находиться в подполье, вести вот эту тайную борьбу. Хотя, конечно, под видом независимых кандидатов им удавалось продвинуть своих людей уже в последнее время и в парламент, и в местные органы власти. Поэтому некий опыт политической борьбы у них был, но все-таки явно недостаточно. А сейчас, когда все вышло на поверхность, стало происходить нечто другое. Я вот пользуюсь данными газеты «Аль-Ахрам». Вот они приходят к выводу, что, собственно говоря, человек, выдвинутый братьями-мусульманами их политической партии в качестве кандидата в президенты, Хейрат Шатер, и есть реальная власть внутри организации братья-мусульмане на настоящий момент. Формально он человек номер два в высшем совете движения, но на самом деле Аль-Ахрам приходит к выводу, что, судя по всему, именно он дергает за все ниточки и веревочки.
Могу вас попросить подробнее рассказать о фигуре Шатера, потому что он, с одной стороны, член братьев-мусульман, с другой стороны, он крупнейший бизнесмен.
Да, фигура совершенно поразительная. Главное свойство, как говорят Хейрата Шатера, блистательный менеджер и организатор. Он это показал и как бизнесмен, он же мультимиллионер. Он, находясь фактически в подполье, исхитрился вот стать богатейшим человеком. И в значительной степени финансировал деятельность братьев-мусульман, хотя критики говорят, что там уже личные финансы в какой-то момент слились настолько плотно с деньгами движения, что уже нельзя было понять. Но в любом случае, этот капитал, их совместный Шатера и организации, очень успешно под его руководством рос на протяжении многих лет, и поэтому было достаточно денег для того, чтобы обеспечивать и деятельность братьев-мусульман, в том числе, скажем, благотворительную, на которой они сделали, конечно, колоссальный рейтинг себе. И в то же время и сам он отнюдь не бедствовал, скажем прямо. Он сидел в тюрьме с 2007 по 2011 год, и при этом, опять-таки, злые языки утверждают, что он знал, кому делать какие подарки, какие-то там он, скажем, якобы отправлял холодильники крупным чинам службы безопасности египетской и в системе тюремного надзора. В результате его существования в тюрьме было вполне сносным, и самое главное, ему давали достаточную свободу встреч и в тюрьме, и особенно в больнице. Он ездил раз в неделю в больницу, якобы его целый день обследовали, а в основном, на самом деле, он занимался встречами деловыми и по линии своего бизнеса, и, главное, по руководству братьями-мусульманами. То есть он совершенно эти годы не потерял. Наоборот, он считается, что, управляясь тюрьмы и тем и другим, он очень укрепил свое движение и в то же время еще и разбогател больше. Судя по всему, он активный сторонник свободного рынка, то есть он очень либерален в своих экономических взглядах. Но при этом очень хитро едет на коньке шариата. Потому что это его главный лозунг. Вот я президент, моя главная задача — ввести в Египте полный шариат. Что, конечно, пугает интеллигенцию городскую, египетскую, невероятно. Всех людей светского образа жизни и светских взглядов. Но, с другой стороны, опять же, есть обозреватели, которые говорят, это просто ловкий ход. Потому что он понимает, что именно на этой карте, на карте введения шариата, можно получить очень много голосов. Фигура поэтому совершенно непонятная. Я возвращаюсь к Аль-Ахрам, который весь свой анализ заканчивает словами: никто из нас точно не знает, какой Египет начнет строить Аш-Шатер, если он станет египетским президентом.
Это был лондонский журналист и востоковед Андрей Остайский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве оппозиционные активисты во главе с координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым начинают голодовку в поддержку оппозиционеров в Астрахани, которые голодают больше 3 недель, требуя отменить результаты выборов мэра. Адвокаты семьи Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в 2009 году, будут требовать возобновления уголовного преследования врача СИЗО Ларисы Литвиновой, которое было прекращено из-за истечения срока давности. Ространснадзор приостановил полеты на самолет самолетах АТР-72 авиакомпании ЮТЭР до установления причин катастрофы под Тюменью 2 апреля, в которой погиб 31 человек. Президентом Южной Осетии избран экс-глава КГБ самопровозглашенной республики Леонид Тибилов. По данным властей, он набрал более 54% голосов избирателей. В Сирии за последние 4 месяца военными без суда и следствия убиты более 100 задержанных, в основном гражданские лица, заявили правозащитники из организации Human Rights Watch, отметив, что в их отчете говорится лишь о случаях, подтвержденных очевидцами. Очередной раунд переговоров по ядерной программе Ирана с участием иранской делегации и представителей 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германии, пройдет в Стамбуле 14 апреля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Открою сегодня ситуацию, связанную с поддержкой активистов оппозиции из Астрахани, которые добиваются честности выборов мэра города и проводят уже почти 3 недели голодовку. Чем окончится эта акция Олега Шейна и его сторонников? Я, в частности, беседовал сегодня с политологом, довольно хорошим, на мой взгляд, из Астрахани, Николаем Гришиным. Он рассказывает подробнее ситуацию в городе. Президентом Южной Осетии избран Леонид Тибилов. Что изменится теперь в самопровозглашенной республике? Мнение из Цхинвали, Москвы и Тбилиси. В конце программы расскажу о том, что начался за неделю до столетия до гибели британского пассажирского лайнера «Титаник», так называемый мемориальный круиз, который организовала британская компания Miles Morgan Travel. Круизное судно «Balmoral» вышло из порта Саутгемптон и пытается оно в точности повторить маршрут, надеюсь, не судьбу «Титаника». И вот о том, зачем все это нужно, рассказывает в эфире «Радио Свобода» руководитель этой компании, президент ее Miles Morgan. Давайте послушаем.
У нас на борту находятся потомки или родственники пассажиров и членов экипажа «Титаника». Билеты на «Balmoral» приобрели также энтузиасты «Титаника», досконально знающие все перипетии его истории. В плавание отправились и люди, которых я называю новыми фанатами «Титаника». Это те, кто приобщился к его истории после выхода на экраны в 1997 году фильма Джеймса Кэмерона. Есть пассажиры, отправившиеся в свадебное путешествие. На борту находится немало просто любителей круизов, которым надоели стандартные круизы по Средиземному морю, Карибскому бассейну, Балтийским странам или вокруг Аляски. Они жаждут новых впечатлений. На «Balmoral» находятся люди 28 национальностей, среди них и 4 пассажиров из России. Почему история «Титаника» даже через 100 лет продолжает привлекать людей? По сути дела, его история – это захватывающий детектив или приключенческий роман. Если сравнивать нынешний круиз на «Balmoral» с плаванием «Титаника», то поражает, что построенный 100 лет назад «Титаник» обладал большей скоростью и был способен пересечь океан быстрее «Balmoral». Это побудило нас отправиться в плавание 8 апреля, на 2 дня раньше открытия «Титаника», чтобы вовремя прибыть к месту его гибели. Одно это говорит о том, каким фантастическим кораблем для своего времени был «Титаник». Однако наше плавание представляется мне намного более безопасным, чем на «Титанике». «Balmoral» оборудован современными навигационными системами, радаром, сонаром. Конечно, никогда не говори «никогда», но то, что случилось с «Титаником», это явление столетней давности.
О мемориальном круизе по маршруту «Титаника» рассказывал президент компании Miles Morgan Travel Miles Morgan, и полностью интервью с ним в итоговом выпуске программы «Время свободы». Этим материалом я завершу эфир, открою программу, как обычно, 20.07, Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Печальной новостью: в Петербурге на 76-м году жизни скончался народный артист России Анатолий Равикович, рассказывает Татьяна Вольская.
Анатолий Равикович родился в 1936 году в Ленинграде, закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино, работал в драматическом театре «Комсомольска-на-Амуре», в Сталинградском театре имени Горького. В 1962 году поступил в Ленинградский театр имени Ленсовета. На одной сцене с ним играли Игорь Владимиров, Алиса Френдлих, Ефим Каменецкий, Галина Никулина, Михаил Боярский, Алексей Петренко. Анатолий Равикович запомнился зрителям того времени в ролях Карлсона, Мармеладова, Санчо Панса, Фирса. С 1988 года его имя связано с Петербургским театром комедии имени Акимова, где он играл Аметистова в «Зойкиной квартире» по пьесе Булгакова, Кюрма в биографии Фриша, Тартарена в «Тартарене» Тараскона Даде, Ромула Августула в «Ромуле» великом Дюренмата. Об Анатолии Равиковиче говорит театровед Марина Дмитревская.
Анатолий Равикович был одним из знаков нашего города, один из знаков театрального Ленинграда, его золотой поры. Он обладал замечательной актерской природой, игровой, трагикомической. Он был, конечно, актер, вот актер, шарик ртути, который блестит, перекатывается и никогда не находится в покое. Ирония, юмор, грусть соединялись постоянно. Страна его помнит как Хоботова из «Покровских ворот», а он замечательный театральный человек с замечательной театральной памятью, и об этом свидетельствует его книга, вышедшая несколько лет назад. Он успел написать о всей своей театральной жизни, спасибо ему. Ощущение, что с ленинградской палитры стираются все новые и новые краски.
Много общалась с Анатолием Равиковичем театровед Марианна Димонт.
Я всегда понимала, что этот человек вообще не отсюда. Он, во-первых, клоун был, причем рыжий и белый одновременно. Это был как бы буфон с такой печальной улыбкой или плут с глазами мудреца. И он всегда был вне быта и над бытом. А его персонажи как бы были родом из экзотических краев. В нем, конечно, чувствовалось вот это средиземноморское составляющее. Его происхождение было не отсюдашнее. Он был как бы такое осязаемое воплощение рабрезианства. При этом человек с удивительными близкими слезами, человек с необыкновенно вибрирующей актерской природой. И эти вибрации, вот эти токи, он потрясающе передавал в зал.
Анатолий Равикович умер после продолжительной болезни. Ориентировочно прощание и похороны пройдут в среду, 11 апреля. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело Сергея Магнитского. Причастные и непричастные.
Комментарии экспертов.
Политолог Николай Гришин об астраханских выборах и астраханской голодовке.
В блогах «Свободы».
Анастасия Кириленко. Как от меня убежали Чулпан Хаматова и Евгений Миронов.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Голодовка в Астрахани с требованием отменить итоги выборов мэра и инцидент во время соревнований по гребле на Темзе – это тема сегодняшнего обзора российской западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской блогосфере основное внимание приковано к Астрахани, где продолжают голодовку Олег Шейн и его сторонники, требующие отмены итогов выборов мэра города. Тревогу за здоровье участников акции в пятницу выразила доктор Лиза. В воскресенье тревожный пост появился и в ЖЖ политического активиста и главы Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана.
Позвонил Олегу Шейну, трубку не берет, общается короткими смс-ками. Похоже, плохо. Ситуация идиотская. Если ЦИК предоставит видео со всех участков, то в Астрахани надо отменять выборы мэра. И тогда можно с честью выходить из голодовки. Но ЦИК не предоставляет. Проблем-то никаких. Если вы, власть, заявляете, что все было по-честному, нет проблем, предоставьте видео, пусть все в этом убедятся. Но вы же не даете видео.
Алексей Навальный предложил в своем блоге в ближайшие дни перенести центр протестов в Астрахань.
Человек, которого избрали мэром города, голодает уже 23-й день, потому что местные бандиты отняли эту победу. Главный бандит, которого недавно перевели на повышение, летает на частном самолете праздновать день рождения в Италию в компании 50 чиновников. Всем все понятно. Даже мошенник Чуров выражает крайнюю обеспокоенность, почесывая бороду. Видеозаписи с путинских веб-камер не выдают уже несколько недель. Если дело так пойдет дальше, Шейн умрет через несколько дней. Вот уж если есть желающие ставить палаточные лагеря, то Астрахань сейчас самое место для этого. Я считаю, что если в понедельник все органы власти, суды, ЦИК, прокуратура и так далее не сделают то, что они обязаны сделать по закону, то нам всем стоит поехать в Астрахань и ожидать развязки этой истории именно там.
Настроение, с которыми события в Астрахани обсуждаются в блогах, проанализировала ЖЖ-пользовательница Людмила Психолог.
Начиталось комментариев по ситуации в Астрахани. Как же плохо-то все.
Я не про состояние голодающих, оно понятно, я про состояние обсуждающих. Виктимность, виктимность, виктимность. А что мы можем? Мы ничего не можем. Неужели им на нас наплевать, даже если мы все умрем? А мы-то надеялись, они нас в душе любят. Суть виктимности – вера в то, что миром правит насилие, что только насильник и может спасти. Капельницу поставить, ага. Это бессильная надежда на то, что они, папа, власть и дьявол вдруг поймут и спасут. Выхода нет из этого состояния, кроме как перестать смотреть снизу вверх на папу и посмотреть на тех, кто рядом. Реакция на бессрочную голодовку с любыми законными требованиями в обществе, живущем по принципам солидарности, может быть только одна – поддержка всеми доступными средствами. Не рассуждение, а безоговорочная поддержка.
В британских блогах обсуждают субботнее происшествие во время традиционного соревнования по гребле между Оксфордом и Кембриджем. 35-летний активист Трентон Олдфилд нырнул в Темзу и на 10-й минуте гонки оказался под веслами оксфордских гребцов. Вот как Олдфилд обосновал акцию в своем блоге.
Это акт гражданского неповиновения, методология отказа и сопротивления, тактика партизанской борьбы. Я бросаюсь под весла в надежде остановить гонку. Это мирный протест, у меня нет оружия. По берегам Темзы, в том месте, где проводится гонка, расположено множество элитных учреждений. Фулхэм Пэлас, бывшая резиденция лондонских епископов, Чизик Хаус, принадлежавший семейству Кавендышей, и целый набор независимых частных свободных школ. Здесь же, кстати, живет Ник Клег, несмотря на то, что его избиратели проживают за много сотен миль в постиндустриальном Шеффилде. Но что важнее всего, именно на этом месте элитисты уже 158 лет собираются, чтобы публично продемонстрировать свою силу и приверженность привилегиям. Но бывало ли так, чтобы элитизм не вел к тирании, чтобы уверенность в превосходстве над другими не закончилась трагедией? Последние исторические примеры – огораживание общинных земель, трансатлантическая работорговля, империализм и колониализм, фашизм, холокост, геноциды, диктатуры и трудовые лагеря для мигрантов. Образцом для моего выступления послужила отчасти акция протеста, состоявшаяся 99 лет назад, когда Эмили Дэвисон бросилась под лошадь во время скачек в Эпсоме и от полученных травм скончалась. Она требовала равноправия для женщин, руководствуясь политическими и философскими убеждениями.
В философской состоятельности протеста Олдфилда сомневается блогер «Телеграф» Тим Стэнли.
Здесь две проблемы. Во-первых, вся эта теория – полный бред. Элитизм действительно не раз приводил к тирании, но в 20 веке диктатуры вырастали как раз из эгалитарных лозунгов. Вспомните культурные элиты, уничтоженные Мао в ходе культурной революции. Да и нацизм в определенных генетических рамках был вполне эгалитарен. Недаром же он назывался национал-социализмом. Во-вторых, наш Трентон сам элитист. Он учился в Лондонской школе экономики, а не в каком-нибудь Тмутараканском университете. Он состоит в Королевском обществе искусств и специализируется на социально-политической истории решеток и ограждений. Что же, в ближайшие месяцы у него появится возможность поближе познакомиться с решетками. Собственно, убежденность в непревзойденной важности собственных идей, ради пропаганды которых можно испортить всем праздник, и есть элитизм. Что бы ни случилось с нашим абсурдистом, мы о нем еще услышим. В понедельник он будет давать телеинтервью, а к среде у него появится собственная колонка в Independent. Выставить себя защитником угнетенных – кратчайший путь наверх.
Трентону Олдфилду уже ответил в Твиттере один из участников оксфордской гребной команды – Уильям Зенк.
«Когда я чуть не ударил тебя веслом по голове, я думал, ты просто пловец. Но когда мне сказали, что это был акт протеста, я уже знал, против чего он направлен. Против права 17 молодых людей и одной женщины на честное соревнование. Ты протестовал против права этих людей посвятить годы жизни и все силы души радостям и трудностям спорта. Ты, выставивший на посмешище их мужество и преданность спорту, сам не человек, а посмешище».
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве в 18.45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве оппозиционные активисты во главе с координатором Левого фронта Сергеем Удальцовым объявили о начале голодовки в поддержку оппозиционеров в Астрахани, которые голодают более 3 недель, требуя отменить результаты выборов мэра. Адвокаты семьи Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе в 2009 году, будут требовать возобновления уголовного преследования врача СИЗО Ларисы Литвиновой, которое было прекращено из-за истечения срока давности. Президентом Южной Осетии избран экс-глава КГБ самопровозглашенной республики Леонид Тибилов.
Проекции. Беседы о настоящем России на фоне ее прошлого.
С 9 по 20 апреля в итоговом выпуске программы «Время свободы» беседы ведут историки Андрей Зубов и Юрий Пивоваров.
Практически в каждую историческую эпоху Россия не решает свои ключевые вопросы, а как бы от них уходит.
На самом деле все происходит из-за человека. История человечна.
В эфире и на сайте «Радио Свобода». Не пропустите.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Центральный банк России объявил сегодня, что сохраняет пока на прежних уровнях свои базовые процентные ставки. При нынешней инфляции они могли быть и ниже, отмечают эксперты. Однако текущий рост кредитования в стране Банк России, видимо, считает опаснее роста цен. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Последнее заметное изменение своих базовых процентных ставок Центральный банк России предпринял на фоне замедления инфляции 26 декабря, когда, в частности, ставка рефинансирования была снижена с уровня 8,25% до нынешних 8% годовых. Теперь ускорение инфляции ожидают в ближайшее время как в связи с ожидаемым ростом цен на бензин, замороженных в начале года перед выборами, так и с предстоящим повышением тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля. Кроме того, Министерство экономического развития только что значительно снизило собственный прогноз темпов роста экономики России в этом году с 3,7% до 3,4%. Однако помимо предполагаемого ускорения инфляции, у Центрального банка есть и другой повод для беспокойства, даже более значимый, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
На мой взгляд, Центральный банк, он больше обеспокоен тем, что может продолжиться быстрый рост банковского кредитования в условиях достаточно слабой структуры экономического роста, при том, что прогноз по цене на нефть на этот год правительством повышен со 100 до 115 долларов за баррель, но при этом действительно произошло снижение прогнозных темпов роста. При этом нужно понимать, что у нас банковское кредитование продолжает расти достаточно бурными темпами, то есть розничные кредиты растут почти на 40% в годовом выражении, корпоративные больше, чем на 20%. И я боюсь, что обеспокоенность Центрального банка на данный момент связана с тем, что банки в условиях такого относительно низкого роста, но быстрой кредитной активности могут набрать дополнительные кредитные риски на свой баланс. Поэтому я думаю, что тема повышения ставок, которая, по всей видимости, в последующие месяцы рано или поздно будет происходить, больше отражает как раз желание затормозить кредитный рост, но не столько в ущерб собственной экономике, сколько в необходимости поддерживать качество банковского сектора.
На фоне 40% темпов роста потребительского кредитования повышение Министерством экономического развития прогноза роста объемов розничной торговли в этом году представляется очевидным. Но одновременное снижение им прогноза расширения внутренних инвестиций в России на фоне 20% прироста корпоративного кредитования как минимум вызывает вопросы. Главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Если мы посмотрим на структуру инвестиций по источникам финансирования, откуда они возникают, то объем кредитов, которые предоставляют компаниям банки, финансовый сектор, не играют столь значительную роль, как, скажем, собственные средства предприятий, то есть финансирование из прибыли или даже бюджетные средства. Поэтому та или иная поправка к объемам кредитования, которые получают компании для финансирования инвестиций, она в меньшей степени влияет на общую динамику объема инвестиций. Что касается потребления, то здесь у меня есть серьезные опасения по поводу того, что наступает перегрев для того уровня инфляции, который мы сейчас наблюдаем, 3,7% примерно годовая инфляция, динамика роста кредитов под 40%, это, конечно, чрезмерно много. Я думаю, что мы, скорее всего, может быть, не до конца этого года, но уж в следующем году точно увидим резкое торможение объемов потребления, случись что-то такое нехорошее на внешних рынках.
Можно ли, на ваш взгляд, в целом полагать, что для Центрального банка в этом году более значимым фактором для возможного изменения процентных ставок будет не столько динамика инфляции, сколько рост кредитования, точнее его нынешние темпы, опережающие прошлогодние и во много раз превосходящие текущий рост российской экономики в целом? Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Инфляция согласно ожиданиям, после летней индексации тарифа она ускорится, возрастет где-то до уровня 6-6,5%. Действительно, мы можем говорить о том, что на фоне вот такой низкой инфляции в текущие месяцы, она сейчас в годовом выражении составляет только 4%, тот факт, что Центральный банк удерживает ставки неизменными, вообще-то говорит по сути о проведении достаточно жесткой политики. То есть процентные ставки могли бы быть гораздо меньше, если Центральный банк ориентировался только на инфляцию. В связи с этим, я думаю, что темп роста кредитования в этом году является более важным индикатором для того, чтобы предсказывать решение по процентной ставке, нежели инфляции, нежели темпы экономического роста.
В первом квартале чистый отток капитала из России оказался таким же, даже чуть выше, чем в октябре-ноябре прошлого года – более 35 миллиардов долларов. Фактор превышения оттока капитала над его притоком в страну в какой мере может повлиять на динамику инфляции в этом году, на ваш взгляд? Евгений Гавриленков, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог».
Что означает с такой формальной макроэкономической точки зрения отток капитала? Это означает, что те, у кого этот капитал есть, они его сберегают где-то там вне экономики страны. То есть мы всегда жили с той или иной формой оттока капитала. С точки зрения влияния на инфляцию, думаю, что ничего нового не произойдет. Денег по-прежнему в системе довольно много. Профицит по внешней торговле порядка 20 миллиардов долларов в месяц. Отток капитала по определению будет до тех пор, пока у нас есть столь позитивная сальдо счета текущих операций. Влияние на инфляцию в этом смысле, вот этих вот внешних факторов, оно будет таким же в этом году, как и в прошлом году. То есть этот отток капитала, по сути, оказывает минимальное влияние, но, может быть, несколько понижательное давление на динамику внутренних цен.
Центральный банк России объявил в понедельник, что сохраняет пока на прежних уровнях свои базовые процентные ставки.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. И в завершении часа рубрика «Общественное мнение». Как политические пристрастия ученых окрашивают выводы, которые они делают на основе своих исследований? Осознают ли они эффект? Признаются ли себе и коллегам в ошибках, ставших следствием идеологических установок? О том, что думают об этом сами американские ученые, рассказывает Евгений Аронов.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Кто лучше ориентируется в экономической науке, левые или правые, социалисты или консерваторы? По крайней мере, в вазах теория незнания которых рядовыми избирателями позволяет политикам уж совсем беззастенчиво манипулировать ими. Этой совсем не безобидной для современных демократий проблематикой занялся Даниэль Кляйн, человек правых убеждений, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии. Отталкиваясь от обширного исследования, проведенного авторитетной службой Zogby International, говорит Кляйн, я выбрал 8 совсем простеньких вопросов по теории и сопоставил неправильные ответы с партийной принадлежностью и политическими взглядами респондентов. Как неправильные квалифицировались не спорные, а только однозначно ошибочные суждения. Например, в вопросе «Согласны ли вы, что фирма с наибольшей долей на рынке является монополией?» ошибочным считался лишь ответ «Абсолютно согласен». Все остальные принимались как правильные. Равным образом, неправильным ответом на вопрос «Согласны ли вы, что государственное регулирование строительства ведет к росту цен на жилье?» я считал «Абсолютно не согласен», — сказал виргинский профессор. Так что это было, если угодно, вполне щадящее испытание. И результаты среди левых были намного хуже, чем у правых. Если конкретно, то частота проколов у правых была в районе 20%, а у левых порядка 70%. Профессор Кляйн, переисполненный гордости за своих единомышленников, опубликовал результаты в престижнейшем правоцентристском издании газете Wall Street Journal, причем статья вышла под издевательским заголовком «Куда им до первоклашек?». И грянул гром. Правые ликовали, левые критиковали меня за тенденциозность, рассказывает Кляйн. Главный довод моих оппонентов сводился к тому, что люди, сталкиваясь с принципиальными идеологическими вызовами, склонны реагировать на них рефлекторно, а не рассудочно, что наибольшее число неправильных ответов, данных левыми респондентами, пришлось именно на вопросы, которые цепляли их за живое, и что я недооценил эмоциональный заряд в сознании левых, таких, казалось бы, нейтральных понятий, как монополия, которая вызывает у них рвотный рефлекс, или государственное регулирование и лицензирования, от которых у них по телу растекается тепло. Как сказал Кляйн, его уговаривали провести зеркальный опрос, в котором сигнальные понятия триггера задевали бы идеологические установки правых, а не левых, и сравнить результаты. Первое исследование увидело свет в 2010 году. Итоги второго, зеркального, были обнародованы в нынешнем. Отчет, опубликованный журналом, который редактирует мой собеседник, вышел под названием «Я был неправ». Но и вы тоже. Приступая к исследованию, я надеялся, что правые справятся с больными для себя вопросами лучше, чем левые со своими. Надежда оказалась тщетной. Процент ошибок у них был приблизительно такой же, как у левых в первой анкете. А левые, напротив, во второй анкете, которая гармонировала с их идеологией, продемонстрировали почти такую же впечатляющую экономическую грамотность, как правые в первом опросе. Любопытно также то, что респонденты и справа, и слева, как правило, вообще не замечают идеологической составляющей вопросов, которые перед ними ставят. Они расценивают их как сугубо фактологические, а ответы свои квалифицируют как взвешенные и продуманные, и нисколько не эмоциональные. Такова сила идейной установки, идейной запрограммированности. Что все это значит с точки зрения политики? Исходный приговор, который я вынес левым, отменен. Я отныне не считаю, что экономически они более безграмотны, чем правые, признается Кляйн. Сегодня я склоняюсь к тому, продолжает он, что с политической точки зрения самое страшное — это сочетание государственного диктата с экономическим невежеством. К сожалению, далеко не редкое. Понимание ошибок, которым неизбежно ведет идеологическая зашоренность, должно в идеале убедить американцев из обоих лагерей не использовать государство для навязывания своих пристрастий всем согражданам, пусть даже через посредство демократических выборов, коль скоро массовые воззрения деформированы настолько, насколько это явствует из наших исследований. Ведь только возможно, решение социально-экономических проблем должно носить добровольный характер и оставлять индивиду максимум свободы выбора. Профессор Даниэль Кляйн из Университета Джорджа Мейсона поместил на титульный лист покаянного отчета о втором исследовании символический рисунок роденовского мыслителя, только сидящего не прямо, а резко накренившегося в сторону. Даже статуи смотрят на все под своим субъективным углом зрения.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная сегодня Евгением Мароновым, завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас после новостей в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Она обсудит вопрос о том, рассерженные горожане – это русские европейцы или новые русские, с известным социологом Владимиром Могуном. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья и Александр Аркадьевы. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акция теперь уже под названием «Белая площадь» в рамках
это
протестного движения.
Это не просто кончина молодого человека, это симптомы.
Афганские, а не иностранные силы, теперь будут руководить двумя
немецкий
наиболее важными.
Немецкий писатель Гюнтер Грасс, недавно опубликовавший стихотворение с резкой критикой Израиля,
будет... Этот лагерь находится на высоте около 5 километров и служит...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.